Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. «Поверх барьеров». Во второй половине часа новая глава воспоминаний Александра Горянина. Начнем с другой темы. Знаменитый, но неизвестный. Зиновий Зенек как британский писатель. Недавно мой коллега Игорь Померанцев встретился в Лондоне с писателем и эссеистом Зиновием Зенеком, своим давним знакомым еще по BBC. Недавно у Зенека вышел в московском издательстве НЛО большой сборник рассказов «Нет причины для тревоги». Разумеется, по-русски. Но в сегодняшней беседе Зенек предстанет «as an English author».
Зиновий, русский читатель хорошо знает ваши книги, прозу и эссеистику, но едва ли знает, что вы не только русский писатель, но и британский писатель. Британский в прямом смысле. Вы пишете прозу и эссеистику на английском языке. Я бы хотел все-таки, чтобы вы рассказали о вот этой своей тайной для русского читателя жизни британского писателя.
Вы сказали, что я хорошо известен в России. Я очень благодарен этой новости. Я на самом деле этого не чувствую. Но я понимаю, поскольку мы, собственно говоря, из одного литературного круга или одного литературного статуса, вы имеете в виду, что есть круг довольно значительных литераторов, поэтов, прозаиков, эссеистов, которые хорошо знают мою прозу и хорошо к моим сочинениям относятся. Боюсь, что приблизительно то же самое можно сказать и о моем британском статусе. Есть такая замечательная пьеса прозаика Сараяна, которого переводили в России «Дни нашей жизни». Она называется «Days of Our Life». У Уильяма Сараяна, который переводился, вообще говоря, в России во всяком случае, в 60-е годы. И это такая пьеса, импровизированная, видимо, как все у него довольно автобиографично. И там есть персонаж-писатель, который вроде бы очень похож на Сараяна. Все дело происходит в каком-то таком баре в американском, где сидят бездельники, неудачники, алкоголики. И девица подходит к этому писателю, к этому персонажу, спрашивает, а вы кто? А он говорит, ну вот я пишу. А, так вы писатель? «А какой вы писатель?» А он отвечает гениальной фразой. Он говорит «I am very famous, but completely unknown». То есть я бы перевел это так. Я страшно знаменит, но совершенно неизвестен. Прожив в Англии 47 лет, я понимаю, что он имел в виду. Поскольку у меня, во всяком случае, один роман был действительно по-настоящему коммерчески успешный. В русском оригинале он назывался «Русофобка и фунгофил». А по-английски «The Mushroom Picker», то есть «Собиратель грибов». И этот роман был куплен британским телевидением, и был из него сделан такой драматический фильм в трех частях, и от этого пошло много денег, и в тот момент, очень давно, в 90-е годы, в середине 90-х годов, большая слава, меня знала, можно сказать, каждая собака. Но не все, естественно, читали. Так вот, у меня появилось имя, появились масса знакомых в разных кругах, в разных издательствах. Поэтому я обрел, так сказать, имя. Когда я жаловался кому-нибудь на свою литературную судьбу, мне люди говорили, ну, у тебя же есть имя. Так вот, я понял, что вот я знаменитый, но совершенно неизвестный. Это значит, что у тебя есть имя, но тебя мало кто читает. А читает, на самом деле, такой же малый круг, на самом деле, такой же малый круг людей, какой меня читает в России. Я думаю, по масштабам это, конечно же, несравнимо, потому что Россия – это вообще большая страна с очень маленькой литературой. Это маленькая и довольно молодая литература. Существует, больше двух веков. Почти три, но, в общем, меньше даже, чем три века. В то время как в Англии все-таки полтысячи лет, как минимум, на языке, который до сих пор можно прочесть, на самом деле, совершенно, со словарем иногда, но, в принципе, это тот же английский. И поэтому здесь вот этих вот малых групп, их очень много. Иногда такого писателя, такого маленького масштаба, как я, иногда пробивается в какую-то общенациональную известность, То есть, а что такое общенациональный интерес, когда твоя книжка вдруг появляется в каких-нибудь магазинах, скажем, газетных магнатов, как W.H. Smith, где продается все, что угодно, от пищебумажных принадлежностей до конфет. И если там продают твою книгу, значит, коммерчески ты достиг какой-то...
Почти конфета.
Да, почти шоколад. Но слава длится очень-очень короткое время. Нет такой вещи, как постоянная слава. Это надо понять. Только в России можно написать какую-нибудь одну книгу, а советской России уж тем более, и потом всю жизнь просидеть, как знаменитый писатель, никому неизвестный, в баре Центрального дома литераторов, ЦДЛ. В Великобритании подобное невозможно. Тебя просто забывают буквально. Я не думаю, что кто-нибудь, вот так вот если спросить образованного человека на улице, читал ли он, скажем, Мартина Эмиса, с которым я был знаком. Залман Рушди, как сейчас говорят, конечно же, скажем, с которым я опять же встречался, он опять известен, потому что его чуть не подстрелили насмерть, просто у него было покушение. Значит, опять он на первых страницах газет. Но вот эти первые страницы газет, их ведь выбрасывают сегодня на первой странице газеты одно имя, а на следующий день другое имя. И о предыдущем имени очень часто не вспоминаю.
Зиновий, вот рядом с вашим домом есть уютный паб. Он назван в честь какого-то, по-моему, писателя 18 или 19 века. И мы с вами там бывали. Мы там с вами даже записывали интервью для рубрики «Красное сухое». Вот представим себе, что вы завсегдатай этого паба, вы заходите туда, у вас есть знакомые. На вопрос, чем вы занимаетесь, вы можете сказать: «Я писатель»?
Это неприлично, так сказать, это навязывать свою известность, потому что, во-первых, это очень опасно. Ты скажешь: «Я писатель», а тут же тебя спросят: «Да, а что вы, собственно говоря, написали?» Знаете, я написал, вот лежат мои английские книжки, книгу «History Thieves». «Похитители истории». История более-менее non-fictional, автобиографическая, но, с другой стороны, вот у меня есть сборник рассказов, по-английски тоже, написанное «Mind the doors», «Осторожно, двери закрываются». А вот роман, который, кстати говоря, часть его происходит в этом пабе под названием «Сэр Ричард Стил». Он называется «Sounds familiar», то есть «Звучит знакомо». В ответ человек посмотрит на тебя: «Да», говорит, «я постараюсь эти книги найти». Две эти книги, они еще доступны в магазинах. Но, во всяком случае, не прямо не так, не на полке. Это надо поискать или спросить продавца. Короче говоря, лучше вообще не называть себя писателем. Более того, это как бы даже дурная манера, особенно в пабе. Потому что это особенность английского языка. Здесь никто не называет себя... Если человек генеральский чин у него, если он армейский человек, он не скажет, что он генерал, он скажет, что он солдат по профессии. Поэтому, если уж мне не хочется прямо уклоняться от моей профессии, я скажу, что я пишу. Зависит от того, с кем разговариваешь. Ну, как говоришь: «Ну вот я переводчик». «А, да, ну да, ну вы из России, я понял». Так вы с русского на английский или с английского? Я говорю: вот именно. Если я чувствую, что человек более-менее осведомлен в каких-то аспектах литературной деятельности, я осторожно могу уже в процессе полупьяного разговора сказать, что я периодически пишу для Times Literary Supplement, литературное приложение к Times, еженедельник. Или же театральные рецензии, или же какие-то делаю передачи для английского радио или для русской службы BBC.
Но еще, мне кажется, еще нелепее сказать: «Я поэт».
Да, тут могут ударить просто.
Мы знаем с вами по личному опыту, что такое литературный ландшафт в Советском Союзе. Ну, там были свои иерархии, там Союз писателей и так далее. Была своя иерархия у авторов самиздата, причем она была разная. В Ленинграде это была пирамида, там во главе пирамиды стояли два поэта, одна поэтесса, а другой поэт. В Москве были салоны со своей иерархией. Можно ли говорить о какой-то иерархии в английской современной литературе?
Меня просят высказываться о своем мнении о книге, наиболее заметной и замечательной для меня лично, книге года. Там приблизительно 30 имен выбирают. Дама, которая написала книгу о русской эмиграции после Романовых, ну, после революции. То есть, вообще говоря, о белой эмиграции 20-30-х годов Парижа. Но это связано с появлением в этом году новой книги в переводе Брайана Каретника. Он такой очень изобретательный, замечательный переводчик. Книги Фензена, забытого автора 20-х годов.
Юрий Фельсен, «Парижская нота».
Да. И поэтому я связывал идею эмиграции, еще темы эмиграции в литературе в переводе на английский или в английском варианте, просто с тем фактом, что книга Фельсена была написана 100 лет назад, буквально. И вот 100 лет спустя, вот этой массовой эмиграции, белой эмиграции после Романовых, мы сейчас свидетели массовой эмиграции интеллектуальной России во все страны мира. И я просто призываю переводчиков с русского на английский не руководствоваться стандартным традиционным восприятием британцами русской литературы, а именно литература русская традиционно и в академической среде, и, естественно, в среде издателей и переводчиков воспринималась исключительно как свидетельство или какой-то документ этнографии жизни в России. И этот этнографический подход к выбору того или иного автора, которого переводят, загубило ряд тенденций в том, как британцы воспринимают русскую литературу. Отсюда, так сказать, до где-то 80-х годов на факультетах славистики изучали исключительно Шолохова и Арбузова, потому что считалось, что нужно изучать ту литературу, которая публикуется в стране, которую ты изучаешь. В то время как мы в 80-м годам уже понимали, что авторы сидят в России замечательные, а их замечательные книги публикуются за границей, здесь, в Англии, например. Во Франции, конечно же, больше, или в Америке. Или эмигрантские авторы, которые появились с рядами волн эмиграции из России. Эти эмигрантские авторы не замечались практически этим литературным эстаблишментом, потому что они считались таким выпадением из истории. Они не представляли этнографического интереса для людей, которые изучали Россию. Ну вот в этом смысле я что-то такое сказал, выбрал какие-то книги, которые опровергали эту тенденцию.
Вы создали свою иерархию, личную.
Да, естественно, да. Если вернуться вообще к проблеме иерархии, ее нету, тем более ее нету в Великобритании. Ее нету вообще в Великобритании, ее вообще нету, кроме иерархии коммерческой. Все-таки на первый план в магазинах выставляются книги, которые хорошо продаются. И издатели, естественно, стремятся найти авторов, которые хорошо продаются. Другое дело, что те, кто хорошо продаются, иногда это замечательные авторы, а иногда не совсем замечательные авторы, а иногда совсем чудовищные авторы. Но поскольку люди одержимы определенной темой и определенной тенденцией подачи этой темы, они покупают эту книгу. Любой более-менее сознательный писатель британский, он все-таки занимается созданием своего литературного мира, основанного, естественно, на его личном опыте и опыте жизни в этой стране. И иногда, во всяком случае, это мое ощущение, иногда это тот или иной роман вдруг становится, он попадает в какую-то щель, где вдруг эта книга становится голосом истории популярной, поэтому ею заинтересовывается масса читателей, поэтому она становится коммерческим успехом. Но вряд ли какой-то писатель, кроме совершенно безумных, пытается создать изначально, написать книгу, которая будет заведомо успешная. Даже мощные коммерческие писатели, вроде Иэна Флеминга, они писали свою литературу, он выдумал свой мир. И этот герой оказался страшно успешным. Во-первых, он не ожидал такого коммерческого успеха. Потом он нашел такой вот рецепт продолжения, который продолжал, так сказать, работать успешным образом. Но вся литература, она разделена на какие-то отдельные круги, отдельные тематические, политические, стилистические, маленькие такие оазисы, где в каждом из кругов есть своя выдающаяся личность, свое выдающееся имя. Если вы войдете в хороший книжный магазин, скажем, магазин London Review Books. Там все разложено по полочкам. С одной стороны, они все по алфавиту, но с другой стороны, как-то так построено так, что ты понимаешь, где какая литература находится. Короче говоря, если все это сократить, нету в Великобритании одной литературы. Есть много литератур.
На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» лондонская литературная беседа Игоря Померанцева. Знаменитый, но неизвестный. Зиновий Зиник как британский писатель.
Зиновий, вы бываете на литературных или издательских, или журнальных партиях, вечеринках? Какая там атмосфера?
Это точно такая же, как и везде.
На литературных сходках, вечеринках, тусовках в Советском Союзе, по-моему, не обходилось без скандалов.
Да, везде происходят скандалы и здесь. Вот у меня сейчас в Москве этим летом вышел сборник рассказов под названием «Нет причины для тревоги». Это работа, в общем, 40 лет. И книга находилась в работе год. И в результате стечения обстоятельств, скажем так, мягко, она вышла в свет после вторжения российских войск в Украину. Но вот я, наконец, получил экземпляр авторский, замечательно издано. И там много в этом сборнике рассказов, который, собственно говоря, 700 страниц в нем. Много всяких рассказов, но большинство, собственно говоря, происходит здесь. Большая часть даже в Англии, в Лондоне. Половина из этих рассказов была опубликована в двух предыдущих моих сборниках на английском языке. И один из них, рассказ под названием «Крикет», он основан, он придуман, конечно, там все придумано, но написано, как будто это автобиографический материал. Этот рассказ, история, меня вдохновил скандал мой, который я сам устроил на замечательном сборище, который происходил каждое лето в Лондоне. А именно этот еженедельник, где я много сотрудничал, Times Literary Supplement, он устраивал крикетные встречи с издателями. Работники этого еженедельника играли в крикет с представителями издательского мира. А крикет – это такая замечательная игра, она происходит часами. Я не буду объяснять довольно простые правила, но там очень сложные тонкости всего этого. Простые правила стоят в том, что одна команда пытается выбить игрока другой команды, кидая этот вот мяч, который очень такой опасный предмет, он весит около 300 грамм, его можно убить. Но выглядит все очень элегантно, все в белом, бегают, зеленая лужайка. И все это продолжается медленно и красиво. Это такой британский, английский балет. Поскольку ты можешь следить за этим в любой момент, то обычно рядом с этой лужайкой всегда устраивается бар, где люди пьют коктейли, виски, вино и так далее. И вот инцидент, из которого я построил довольно вымышленную сюжетную линию, но инцидент, из которого этот рассказ, собственно говоря, я и стал писать, он был вполне реален. Я вдруг в этой группе издателей у бара, я увидел редактора довольно крупного издательства, который отверг очень хороший перевод моего романа «Русская служба» по соображениям просто... Ну, как сказать, он на самом деле не понял, в чем, собственно говоря, жанр этого романа. Он привык издавать детективы. Это был не детектив. Короче говоря, этот роман уже до этого, собственно говоря, почему издательство купило этот роман для издания, потому что этот роман был сериализован на таком престижном «Радио 3» в нескольких частях. Четырех, по-моему. И в переводе Франка Вильямса, нашего общего знакомого. Издательство, в принципе, купило право на издание этого романа и заплатило даже часть гонорара. Но редактор сменился в этот момент. И на его место пришел человек, который, как я сказал, любитель детективов. И обнаружил, что этот роман не детектив, и он плохо понимает стилистические изыски этого романа, он решил его отвергнуть, сказав, что это плохой перевод. На самом деле перевод был идеальный. Я могу поручиться как автор.
А какие же приятные слова вы нашли для него?
Так вот, вдруг я вижу этого человека, который стоит в окружении общих знакомых, друзей, редакторов, читателей и так далее, и подходит ко мне и протягивает мне руку. Меня эта английская джентльменская нейтральность удивительно оскорбила, потому что он на самом деле загубил книгу. А загубить книгу для меня – это все-таки серьезное преступление. И я ему сказал, что, мол, назовем его Бип или Боб, это все замечательно, я пожму эту руку, но я вижу у вас хорошие длинные пальцы. Я думаю, что они будут очень хорошо производить папиросную бумагу для завертывания табака. Он говорит, почему? Я сказал, потому что они легче горят, чем книги. И я вижу, как с каждым моим словом люди начинают исчезать из этого круга. Но в результате я этой ситуации прославился, по крайней мере, на несколько лет.
Скандалист вечеринки в Лондоне.
Да, и в этом случае моими книгами заинтересовались гораздо больше, чем до этого скандала. Так что скандалы вообще хорошо вообще устраивать периодически.
Зиновий, насколько я помню, вы сравнительно часто участвовали в литературных форумах, дискуссиях и в Англии, и в Португалии. Причем во время Холодной войны температура этих дискуссий была одна. Во время перестройки и гласности Россия вошла в моды. Потом был период штиля, сейчас период легкого ужаса. Что это за дискуссии? Вы находили общий язык с другими английскими писателями?
Нет, конечно, я находил, потому что это все-таки понятно, что есть люди разной политической ориентации группы, разного темперамента. Более того, я не думаю, что политические взгляды здесь особенно являются препятствием для общения. Политические взгляды очень часто носят вполне теоретический характер. Человек, который с симпатией относится к коммунизму, он в ужасе узнает о последствиях этого учения в определенном возрасте. Но, с другой стороны, это не мешает ему симпатии относиться к тем, кто в каком-то смысле пострадал из-за своих политических взглядов, которые были в какой-то период истории коммунистические. Потому что быть жертвой, вообще жертвой любого гонения в Великобритании вызывает симпатию вне зависимости от характера политических взглядов, которые подвергаются гонению. Один из моих пунктиков стоит в том, что я пытаюсь объяснить такого рода люди, которые симпатизируют, скажем, муджахедам во время арабской весны. Я пытаюсь объяснить, что то, что называется по-английски underdog, человек, который подвергается гонениям, и который на низшей ступени социальной, которого все пыняют ногами, то, что называется. Так вот, у этого underdog'а есть свой андедог, и нужно всегда смотреть, какой андедог у этого андедога. Мы знаем, либеральная общественность в Великобритании приветствовала приход Мугабе к власти в Родезии, нынешней Зимбабве. И я знаю девочек с британского радио, которые тут же полетели в Зимбабве помогать устраивать свободное радио, новое свободное радио. Но они, естественно, вернулись через полгода в слезах, поняв, что человек, который с самого начала говорил, что он ученик Сталина и Ленина, от него нового радио не дождешься. Мы никогда не знаем, как человек себя поведет, который исповедует какие-то самые чудовищные для меня, скажем, лично взгляды, потому что, скажем, Ванесса Редгрейв, которая была одной из ведущих лидеров троцкистской партии в Великобритании, оказалась главной защитницей 70-70-е годы советских диссидентов, включая Владимира Буковского. Мы говорили о том, как возникают разные литературы. Я могу сказать про себя чисто лично, что я в чистом виде был одержим и, возможно, до сих пор одержим менторами моей юности, моими старшими друзьями Александром Асарканом и Павлом Улитиным. И у меня были с ними очень сложные отношения. Я сблизился, и даже были какие-то разрывы, какие-то литературно-душевные и так далее. Я этим конфликтом до сих пор одержим. В любой моей книге, какой угодно роман, о чем угодно, который, казалось бы, не имеет отношения к Москве, происходит в Англии или в Израиле, или во Франции, в Америке, тем не менее, можно вычитать в этом продолжение того же конфликта. Я думаю, что у каждого писателя, а тем более британского, тут нету понятия интеллигенции. Тут нету класса мыслящей Англии, которая выделяется как класс. люди сближаются не по своим политически интеллектуальным взглядам, а по темпераменту. Потом оказывается, что они разделяют какие-то свои политические интеллектуальные взгляды. Так вот, у каждого есть своя мифология его жизни. Великобритания ни на что не похожа, ни на одну страну, которую я предполагал, что знаю, когда я был юношей, молодым мальчиком в Москве. Скажем, Лондон всегда, это за любым поворотом ты открываешь еще один Лондон, и еще один Лондон, и еще одного человека, и еще одну группу людей. И вот эта вот непрерывная трансформация твоего прошлого в нечто совершенно неожиданное, поразительное и непохожее, которое обещает тебе открытие, я думаю, что этим занимается любой серьезный пишущий человек. Иногда везет, иногда твои обсессии, твоя личная мифология попадает в мишень общественных интересов, и тогда та или иная книга становится популярной. Но в принципе, вот эта вот свобода британская разрабатывать свою личную жизнь как мифологию, она совершенно уникальна.
В вашей литературной московской молодости вам когда-то приходило в голову, что вы станете британским писателем?
У меня не было литературной молодости. Я не писал.
В Москве вы писали, вы публиковались в журнале «Театр», я помню.
В журнале «Театр» я написал там, я не знаю, 2-3 рецензии, может быть. И попал на курсы театральные, которые устраивал один из редакторов критического отдела. Мы выехали куда-то за город, там пьянствовали, и нам рассказывали про замечательные вещи, про Еврейного, про Мейерхольда и так далее. Я вообще не предполагал, что я буду писать, когда я уеду. Это когда я уехал, вдруг был железный занавес, там твое прошлое оказалось упакованным в этот железный занавес, и стало похоже автоматически как роман. И поэтому мое одно из первых эссе называлось «Эмиграция как литературный прием», потому что она поставляет тебе твое прошлое как будто в сочиненной форме, в законченной. Здесь я стал писать просто когда я увидел какие-то вещи, которые вдруг перекликаются с моим прошлым в очень странной, как я говорю, форме. И это было неожиданностью, это было открытие совершенно другого мира. В Сохо это Лондон, совершенно не знакомый, неизвестный туристам, Лондон внутри Лондона, где в маленьких барах люди вели себя совершенно не так, как они ведут себя в обычной жизни, и они позволяли себе язык, который не употреблялся, то, что называется, в приличном обществе. И я не имею в виду какую-то матершину, а я имею в виду, так сказать, открытое общение, театрализованное, которое стало напоминать мне мою прошлую московскую жизнь вокруг Асаркана Улютина, кафе «Артистическое» и так далее.
Зиновий, большое спасибо и успеха вам в русской литературной жизни.
Я боюсь, что она на закате просто.
На закате тоже бывают праздники. И в вашей английской литературной жизни. Спасибо.
Знаменитый, но неизвестный. Зиновий Зиник как британский писатель. Беседу с Зиником записал Игорь Померанцев. Выпуск «Поверх барьеров на волнах свободы». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем беседу. «Время кепок» или «Отрывки из 50-х» – так назвал новую главу своих воспоминаний московский писатель, историк и переводчик Александр Горянин. Читает автор.
«50-е годы. Они уже скрылись за поворотом», – грустит Михаил Казаков в фильме «Покровские ворота». Начало 50-х – мои детские годы, конец 50-х – юношеские. Неплохо их помню. На самых давних кадрах моей памяти по улицам ходят мужчины в сапогах. Но это не военные. Все они, кроме того, в кепках, даже вопреки жаре. Сапоги медленно вытеснялись брюками, победившими к середине 50-х. Ширина брюк должна была совпадать с длиной ботинка. Так требовала еще довоенная норма, слегка разорительная для обнищавшего в войну населения. После недолгого народного возмущения дудочками стиляк, брюки к концу 50-х заметно сузились у всех, и я какое-то время удивлялся, сколько же у нас оказалось тонконогих людей. Исключая, конечно, окраинных щеголей, наоборот, вставлявших в штанины какие-то немыслимые клинья. Поголовное ношение кепок изживалось куда дольше. Добро бы их носили те, кто скрывал ранние седины или пробор взаймы. Нет, в кепках ходили, исключая редких приверженцев шляп, практически все. И это не были кепи доктора Ватсона и Шерлока Холмса, а безобразные шестиклинки. Из-под них к ужасу особо впечатлительных мог стекать пот. Даже будучи сняты, они напоминали о себе круговой вмятиной. Этот спор с природой длился все теплое время года. Но, судя по старой хронике, обязательность головного убора была нормой во всем индустриальном мире, а значит, поддерживалась массами. Наоборот, майки были порывом к согласию с природой. Правда, на улице мужчины в майках не появлялись, разве что во дворах. Кажется, законные отдушины в этом смысле у нас в Ташкенте были летние кинотеатры. Наступление темноты не совпадало с началом сеанса, и о содержании киножурнала, люди моложе 40 и не сообразят, что это такое, надо было догадываться по словам диктора и призракам на экране. Но вот призраки слегка густели, и после конца журнала обычно появлялись белые буквы на уже почти темном фоне. Этот фильм взят в качестве трофея после разгрома советской армии немецко-фашистских войск под Берлином в 1945 году. Может быть, мне запомнились какие-то особо жаркие вечера, но я ясно вижу, едва появились эти слова, как там и сям забелели майки. Половина молодых мужчин, чинно пришедших в сорочках, их скинула. К концу сеанса жара отступала, задувал легкий ветерок, начиналось обратное одевание». Слова «фильм взят в качестве трофея» первыми всплывают в моей памяти при упоминании о кино начала 50-х. Советские фильмы я тогда видел реже, тем более что у меня была возможность бесплатно, а не за 2 рубля, большие деньги, смотреть все, что показывали в клубе связи напротив почтамта. А там, мне кажется, крутили только трофейное. Видел я, конечно, и советские фильмы в пионерских лагерях, в том же клубе связи по праздникам, в летнем кинотеатре «Хива», а еще были школьные культпоходы. Между 1-м и 6-м классами я был вполне киноман и, в общем, не упустил ничего. После смерти Сталина поток трофейных фильмов как-то неуловимо пошел на спад. Уже в новые времена мне многое объяснил журналист Виктор Горохов. Он блестяще владел английским и во время ОНА подрабатывал тем, что писал тексты русских субтитров для, как он говорил, трофеев. «Попробуйте вспомнить, — сказал он, — 20 новых на тот момент советских фильмов от начала своей кинопамяти и примерно до 1953 года. Ручаюсь, не вспомните». Я уверенно начал. «Кубанские казаки», «Встреча на Эльбе», «Смелые люди», «Заговор обреченных», «Падение Берлина», «Неразлучные друзья», «Молодая гвардия», «Поезд идет на восток», «Секретная миссия», «В мирные дни», «Сказание о земле сибирской», «Да, еще Садко», но до 20 не дотянул. «Неплохо, неплохо», – кивал Горохов. «Я не зря сказал про 20, на них народ ходил». Но за те же годы вышло еще примерно 40 советских фильмов, и на них народ не ходил. В лучшем случае это были биографии типа «Мичурин» или «Глинка», либо фильмы-спектакли. Зато трофейных фильмов за те же годы пустили в оборот сильно за 100, и на многие из них люди шли снова и снова. Все оказалось просто. В руках государства было мало других столь же легких способов скрашивать людям их тяжкую жизнь. Как и легких источников дохода, не вкладываясь в кинопроизводство, не делая никому отчислений. В кино тогда ходили буквально все. Тысячи предприятий, вплоть до малых, по всей стране обзаводились киноустановками с небольшими залами, их гордо именовали клубами. «Вот уж где был опиум для народа», – добавил Горохов. СССР в послевоенное время не мог сразу создать свой Голливуд, использовал чужие Голливуды, и это был, уверяю, разумный выход. Все титры в трофейных фильмах были отрезаны. Заграничный и точка. Хотя маломальски образованным людям понять страну происхождения картины не было трудно. И у них возникал вопрос. Ну, немецкие – это понятно. Но почему среди трофеев большинство фильмов американские? Страны союзника. Правда, сплошь довоенные. Кажется, легенда была такая. Захватили киноархив поверженной Германии и не стали вникать в детали. Трофей он и есть трофей. Годится к показу, и ладно. Американцы делали вид, что ничего не замечают. Их картина мира внедрялась в советские массы без усилий с их стороны. Хорошо помню, как ташкентский поэт Саша Файнберг с жаром пересказывает мне американский фильм «Сенатор». Было это уже в конце 60-х, пора трофейного кино давно миновала, но рассказчик восхищался тем, как демократическая система в фильме победила зло, словно едва вышел из кинозала. Саша горевал, что не видел еще какие-то политически сильные фильмы из трофейной обоймы. Я о них даже не слышал. Я больше помню другие. «Индийскую гробницу», «Королевских пиратов», «Девушку моей мечты», «Мстителя из Эльдорадо», «Дорогу на эшафот», «Знак Зорро», «Гибель Титаника», «Мятежный корабль». «Путешествие будет опасным». Пародийные «Три мушкетера», на самом деле «Три поваренка». И, конечно, «Тарзана». Этот забавный фильм про человека, выросшего среди обезьян, кто-то считает судьбоносным. Дальше всех пошел знаменитый сценарист и кукольник Резо Габриадзе, уверявший, «Тарзан был в нашей жизни все, без Тарзана и перестройка не получилось бы». Все развитие шестидесятников, я уверен, началось с Тарзана, тяга к свободе, к лианам, конец цитаты. Самое трогательное, на мой взгляд, продолжение среди фильмов «Трофейные обоймы» получила австрийская комедия 30-х годов «Петер» с девушкой, случайно переодетой мальчиком. Полвека спустя этот старый как мир сюжет прямо-таки засиял в полнометражном фильме-балете студии «Лентелефильм. Старая танго» с несравненной и прекрасной Екатериной Максимовой в главной роли. Начало 50-х годов в СССР называли «эпохой великих строек коммунизма». Какие-то из этих строек были далеко от нас, например, Волго-Донской канал, Куйбышевская ГЭС, Каховская ГЭС. Но вот объявили о прокладке главного Туркменского канала, и это было уже под боком. Слово «Туркмения» немного пугало. Совсем недавно Ашхабад был разрушен страшным землетрясением. Погибло ровно половина его жителей. В нашей 50-й школе иностранные языки начали преподавать не с 5 класса, а с 3-го. Но с английским вышла задержка почти на месяц. Помню, бреду домой под впечатлением первого урока, бубня под нос «Nell has a bell» у Нелли колокольчик. И в нашем дворе вижу, как соседка Зинаида Сергеевна с гордостью предъявляет старым подругам своего улыбчивого сына Женю, важного инженера, вернувшегося из годичной командировки в Австрию. Меня заинтриговал его странный синий мундир без погон. Много позже я узнал, что в 50-е годы для ряда должностей в промышленности была введена форменная одежда, затем отмененная. Женя, он был по горному делу, попал в число счастливцев, успевших насладиться ею. Через месяц Зинаида Сергеевна уже рыдала во дворе. Женьку отправили на главный туркменский канал. Там землетрясение, сгинет он там. Других причастных к этому каналу я не встречал ни разу. Замысел был в том, чтобы заставить реку Амударью вернуться в свое былое русло Узбой и течь вместо Аральского моря в Каспийское, орошая все на своем пути. На пути, заметьте, через пески и теряя половину воды только на испарение. На карте в газете «Известия» все выглядело потрясающе. Когда канал будет готов, из Москвы, порта Пяти морей, можно будет на красавце-теплоходе плыть по Волге до Астрахани, затем пересечь Каспий до Красноводска, ныне Туркменбаши, войти в Узбой и плыть по нему до Амударьи, а по ней уже вверх по течению до Термеза на афганской границе, а по берегам будут тянуться сады, виноградники, хлопковые поля. Газеты славили будущий водный путь длиной больше 1000 километров. Славили шагающие экскаваторы, но без подробностей о том, как продвигается стройка. Сразу после смерти Сталина она была брошена. С Женькой ничего дурного не случилось. У нас на географаке климатологию преподавал профессор Леонид Николаевич Бабушкин. В студенческие годы я с ним вне занятий не перемолвился и словом. Но года спустя мы случайно разговорились в неформальной обстановке, и я узнал неожиданные подробности про начатый и брошенный канал. Собственно, идея была старая, но перед войной ее, как гидролог и климатолог, предлагал к обсуждению профессор Владимир Цинзерлинг. Те в окружении Сталина, кто готовили указы о великих стройках, сочли, что осчастливить Среднюю Азию эффектнее всего будет с опорой на замысел об Амударье и Узбое. Неважно, кто его автор. Когда указ был обнародован, менять идею было поздно. Научное обоснование должно было только ее подтвердить. Создали ученые бригады геологов, гидрологов, почвоведов, ботаников и так далее, рассказывал Леонид Николаевич. Поселяли в домах отдыха, перерывы только на сон и еду. Карты, аэрофотоснимки, научные отчеты, любую литературу подвозили по первому требованию. Материалов о трассе вопиюще мало, а выводы нужны однозначные. Это был кошмар. Созвали конференцию по преобразованию природы, и на ней именно Цинцерлинг вдруг заявляет, что расчеты влагооборота безумно устарели, а объявленные цифры забора воды из Амударьи приведут к гибели Аральского моря. Но во главе проекта успели встать генералы и академики, уже проделавшие дырочки под будущие значки сталинских лауреатов. Они отмахнулись от крамолы. Чтобы понять, что задача действительно ошибочна и невыполнима, ушло больше 2 лет и без счета сил и средств. В повести Юрия Трифонова «Утоление жажды» речь о прокладке другого канала, Каракумского, через 10 лет после главного Туркменского и с учетом его ошибок. Но тень подавшего идею каналов через пустыню продолжала витать и над этой стройкой. Один из персонажей повести гордится. «Я еще застал знаменитого Цинцерлинга, который провел 25 лет в пустынях Мексики и Калифорнии». Этого пустынного жительства не было на самом деле, но у мифов свои законы. Я слышал версию покруче, что после упомянутой конференции Цинцерлинг, как швейцарский шпион, его предки и правда были женевскими кальвинистами, был расстрелян за попытку срыва великой стройки». На деле же Владимир Владимирович Цинцерлинг, отовсюду отставленный, умер у себя дома.
На волнах Радио Свобода выпуск «Поверх барьеров». «Время кепок» или «Отрывки из 50-х». Новая глава воспоминаний писателя, историка и переводчика Александра Горянина. Читает автор.
Что же до Аральского моря, оно к началу нашего столетия, ужавшись по площади в 9 раз, фактически погибло. И именно по причине неумеренного забора воды из Амударьи. Еще более крутым советским просчетом 50-х стала затея с целиной. Хрущеву напоминали, как шло крестьянское переселение на восток до революции. Общины отправляли вперед толковых земляков, чтобы те все разведали на месте, и мало кого из них привлекла огромная засушливая полоса между Заволжьем и Иртышом. Переселенцы, не смущаясь расстояниями, двигались дальше – на Алтай, за Обь, в Преамурье, в Уссурийский край. Но генсек уперся всеми четырьмя. Освоение целины поглотило исполинские средства и непомерный человеческий капитал. Отдача от целины никак не перекрыла потери от разрушения почвы, пыльных бурь и отказа от финансирования каких-то разумных дел. В череде 50-х годов мне особенно памятен 54-й с торжествами в честь 300-летия воссоединения Украины с Россией. В журнале «Огонек» был большой цветной разворот с картиной художника Хмелько. «Навеки с Москвой, навеки с русским народом». Летящие вверх шапки, воздетые в привязанные сабли, бандурист с мальчиком, монументальный Богдан Хмельницкий, Переяславская рада. По радио постоянно звучали украинские песни, чаще хоровые, чем сольные, а хотелось наоборот. Объявили, что в Москве появится памятник в честь этого события. Лет 25 спустя, уже будучи москвичом, я увидел в садике перед Киевским вокзалом в Москве закладной камень с надписью «Здесь будет сооружен монумент в честь 300-летия воссоединения Украины с Россией». Году в 90-м найти закладной камень я уже не смог. Пространство перед вокзалом превратилось в неопрятную толкучку. Затем площадь была обновлена, появился фонтан Европа, вырос торговый центр, и я уж было решил, что камень по-тихому убрали. Но вот увидел в сети фото, тихо стоит среди какого-то газона. Надпись почти не читается. На исполнение взятого обязательства у московских властей было несколько десятилетий. Прибывшие из Киева могли видеть этот закладной камень и, возможно, говорили себе: Москва ценит данное историческое событие не так высоко, как нам внушали. В том же 1954 году в СССР произошло другое воссоединение мужских и женских школ. Это было замечательное событие, снизившее общую казарменность тогдашней советской жизни. Но рассказ об этом потребовал бы, наверное, отдельной передачи. Моя виртуальная подборка «50-е годы» включает и отрывок из воспоминаний советского партийного деятеля Александра Тихоновича Паренского. В 1951-1954 годах он был секретарем парторганизации Куйбышев гидростроя, одной из великих строек коммунизма. Строительство ГЭС тогда велось в значительной мере руками зэков. Позже Паренский возглавит горсовет Тольятти, поэтому свои воспоминания он назвал «Судьба моя Тольятти». Книжка вышла в конце 90-х. Вот этот отрывок. В середине лета 1953 года из лагерей Куйбышев-гидростроя по Бериевской амнистии начали освобождать заключенных, среди которых были и отъявленные рецидивисты. От них начальство старалось избавиться даже в первую очередь. Мол, без них в лагерях станет спокойнее. Но на свободу сразу начали выходить лишь преступники-мужчины, а большинство женщин оставалось в лагерях. Дело в том, что большинство из них было осуждено по 58-й статье, которой Бериевская амнистия не касалась. Освобождению подлежали лишь немногочисленные расхитительницы и воровки, а также беременные. Однако уже вскоре в комиссию по освобождению потоком пошли документы о том, что чуть ли не все зэчки Куйбышев-гидростроя в конце июня оказались беременными. Согласно агентурным данным, решить эту задачу им в массовом порядке помогали чуть ли не все мужчины, имевшие отношение к женским лагерям. В их числе были бесконвойные заключенные и вольнонаемные рабочие, и технические специалисты, и даже сотрудники лагерной охраны. В итоге всеобщая беременность и последовавшая за этим волна освобождения зэчек оказалась столь массовой, что в конце 1953 года все женские лагеря Куйбышев-гидростроя пришлось закрыть. Конец цитаты. Явно не все женщины, о которых речь, освободившись, потеряли контакт с теми, кто им помог. Так не бывает в жизни. Повороты судеб могли быть самые причудливые. По отдаленной ассоциации вспомнилось стихотворение Леонида Юзефовича «Мемуар». «Мне комнату сдавали эти ревнители враждебных вер, старообрядец дядя Петя и тетя Шура из Бандер, киржак и греко-католичка, но брак был прочен, крепок дом. Зимой топилась жарко печка складским ворованным углем. Их дом природа окружала, жарки цвели среди камней. Чуть дальше селинга бежала с японским кладбищем над ней». Для современника в этих трех четверостишиях столько невеселой информации, что порой приходит крамольная мысль. Быть может, те, кому эти строки уже ничего не говорят без пояснений, просто не догадываются о своей удаче. Первая смысловая связь, которую рождает в памяти миллионов людей словосочетание 1956 год, это развенчание злодейств сталинского, но не ранее, времени. Хотя посвященный им доклад Хрущева зачитывался на закрытых партсобраниях, его содержание в считанные дни стало общеизвестным, далеко не для всех став громадной неожиданностью. Развенчание назревало и нависало. Многие боялись, не повернет ли к худшему. Кто-то трусил, не призовут ли к ответу. К тому времени уже 2 года, как возвращались выпущенные из политических лагерей. И не все они сильно осторожничали в разговорах. Большинство, но не все. Не забудем, что на момент смерти Сталина вся советская история насчитывала только 35 лет. Для сравнения скажите, 1987 год с Горбачевым и перестройкой, те же 35 лет назад, это очень давно. Через 5 месяцев после хрущевского доклада, о содержании которого к тому времени не знал только ленивый, облегченные выдержки из него появились в газетах. Кажется, именно тогда начались кухонные дискуссии интеллигенции уже обо всем советском времени в целом. Они часто кончались ссорами. Сам я дорос до подобных дискуссий позже, уже в студенческие годы, и сразу понял, что этот спор не будет завершен никогда. Разговор шел по главному вопросу. Принес ли большевистский переворот одно лишь зло или в чем-то, в виде отложенных последствий, обернулся благом? Поначалу в этих спорах, как ни странно, партии блага случалось брать верх. Одно благо, всего одно, в других меня не убедили. Для меня несомненно. За несколько десятилетий после 1917 года произошло беспримерное перемешивание населения огромной страны, крайне болезненное для втянутых в него, но 2-3 поколения спустя обернувшееся благом для ее языкового и культурного единства. И, как заверил меня ученый-медик, благом с генетической точки зрения. В СССР, среди прочего, сильно уменьшилось число близкородственных соседских браков. В 16 лет я уже немного зарабатывал сам и сразу начал покупать книги. Моему другу Валерию Агееву деньги на книги давала мать. Она надеялась уберечь сына от более пагубных пороков. Мы с Валерой хотели понять, среди прочего, как видит Вторую мировую войну побежденная сторона. Начиная с середины 50-х, издательство иностранной литературы и военный издат выпустили десятки переводных книг о Второй мировой в целом и о Русском фронте. Например, «Историю Второй мировой войны» Курта фон Типпельскирха, «Сухопутную армию Германии» Мюллера Гильдебранда, «Танки вперед» Гейнца Гудериана. Этот список длинен. Самыми информативными для нас были книги «Роковые решения» и «Итоги Второй мировой войны». Они состояли из самостоятельных глав, каждая была посвящена другому аспекту или периоду войны, и каждая написана другим немецким генералом. Напомню, битым генералом. Переводили не только немцев. В те же годы на русском вышли 6 увесистых томов официальной английской истории Второй мировой войны под названием «Большая стратегия». Автобиография американского генерала Риджуэя под названием «Солдат» и много чего еще. Даже на этом фоне меня поразила, помню, своей нейтральностью книга Александра Верта «Франция 1940-1955». Уже в наше время я упомянул об этом потоке переводов в каком-то разговоре, но меня заверили, что я что-то путаю. Да, эти авторы изданы по-русски, но изданы в последние 15-20 лет. А в 50-е годы свирепый идеологический контроль исключал подобное. Мой собеседник картинно разводил руками. «История Второй мировой» гитлеровского генерала Типпельскирха на русском в 56-м году в открытой продаже. Извините, вам это приснилось. Кстати, у меня тоже нет ответа на вопрос, что делал в эти годы свирепый идеологический контроль. Спал, что ли? Жалею о куда-то сгинувшей у меня книге «Наследник из Калькутты», авторами которой значились Штильмарк и Василевский. Она вышла в конце 50-х в Москве и остается выразительным памятником тому десятилетию. А в самом его начале, в Гулаговском лагере, на прокладке железной дороги Салехард-Игарка, позже известной как «Мертвая дорога», заключенный Роберт Штильмарк, боевой офицер, прошедший всю войну и сидевший по пустяковой статье, восхвалял германское оружие. Вечерами рассказывал блатным занятные истории с продолжением, сочиняя их прямо на ходу. Тискал романы. Другого заключенного, но не простого, а лагерного старшего нарядчика с огромным сроком по фамилии Василевский, осенила крайне самобытная идея. Освободить Штильмарка от общих работ, пусть пишет приключенческий роман, который будет послан Сталину, а тот дарует амнистию. Когда «Наследник из Калькутты», «Пираты», «Графы», «Тропики», «Похищенные дети» был закончен, Василевский решил избавиться от Штильмарка, а себя выдать за единственного автора. Но блатные все поняли и заступились за любимого рассказчика. Василевский хоть и забрал у Штильмарка рукопись, но указал на заглавном листе все же двух авторов. В феврале 1953-го Штильмарк вышел из лагеря, однако в связи с немецкой национальностью был определен на поселение в Енисейск, где пробыл 3 года. Рукопись оставалась у зэка Василевского, через год отправленного в другой лагерь. На этапе рукопись у него изъяли, но, к счастью, не уничтожили, а отправили в культурно-воспитательный отдел ГУЛАГа. Штильмарку повезло. Он добился реабилитации, женился, в 56-м году вернулся в Москву и смог вызволить рукопись. Устроить наследника из Калькутты в печать помогал писатель Иван Ефремов. Когда еще 2 года спустя роман увидел свет, часть гонорара Штильмарк передал Василевскому, как раз вышедшему на свободу. Но тот потребовал продолжения банкета в виде половины гонорара с каждого издания. Штильмарку пришлось по суду доказывать свое единоличное авторство. Это удалось благодаря свидетельствам других сидельцев и хитрой фразе в последней главе рукописи. «Трудно вообразить иное десятилетие, страну и обстоятельства, в которых еще могло родиться подобное произведение. Родиться и выдержать полсотни изданий.
На волнах радио «Свобода» вы слушали «Время кепок» или «Отрывки из 50-х», новую главу воспоминаний московского писателя, историка и переводчика Александра Горянина. Выпуск «Поверх барьеров» завершен. Над программой работали режиссер Юлия Голубева и редактор Иван Толстой.